Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. Мой гость – экономист и политолог Владислав Иноземцев. С начала войны он подробно объясняет, почему российская экономика пока держится, но уже подошла к пределу. Мы поговорим, сколько еще это может продолжаться, что будет после и почему мир теперь решает судьбу без участия Москвы. У микрофона Мумин Шакиров. Владислав, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли говорить, что Запад окончательно вступил в гонку вооружений из-за войны в Украине? Напомню, что 40 лет назад Советский Союз ее проиграл и распался.
Ну, я бы пока так не стал говорить. Ни с той, ни с другой стороны. Мне кажется, до гонки вооружений очень далеко. Если мы посмотрим на реалии времен Холодной войны, то, конечно, и роль ВПК в большинстве развитых стран, не говоря уже про Советский Союз, была совершенно не такой, как сегодня. А пока, на мой взгляд, мы слышим больше заявлений в начале такой гонки и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Европы, и в какой-то мере даже со стороны России, потому что 8% ВВП, которые идут на войну, это совсем не то, что позволяло бы говорить о действительно военной экономике. Военная экономика – это экономика совсем другого порядка. В Советском Союзе в 70-80-е годы, по разным оценкам, военный сектор составлял от 16-22% ВВП. Когда крупные страны вели войны, то параметры были совершенно другие. Я уж не говорю про Вторую мировую войну, но когда дефицит американского бюджета составлял 26% ВВП, без справки российский дефицит сегодня 2%, а американский даже существенно больше. То есть, еще раз говорю, я пока бы точно таких заявлений не делал. Я понимаю, что это звучит красиво, но это можно будет, об этом можно будет говорить, когда действительно те же самые военные заказы в Европе будут выпущены в жизнь, когда оборонные расходы достигнут хотя бы 5% ВВП. Но еще раз повторю в заключение, что 5% ВВП – это гораздо меньше, чем Соединенные Штаты тратили в 86-87 году, когда новое политическое мышление, как говорил Михаил Сергеевич, уже шагало по миру.
Простите, но если вы говорите, что в Советском Союзе в два раза больше тратили на оборонку, то я это как школьник, студент этого совершенно не чувствовал. Но он развалился, Советский Союз. Вот сегодняшние россияне, они чувствуют, что война рядом, она уносит не только жизни, но ухудшает жизнь трудящихся.
Я думаю, что россияне чувствуют это не по уровню жизни. Я бы сказал так, вот три момента, которые, на мой взгляд, я могу ошибаться, три момента, которые, безусловно, заставляют россиян понимать, что что-то идет не совсем так, как хотел, наверное, Путин в 2022 году. Это, во-первых, изменения с точки зрения интернета, которое правительство делает, да, когда GPS не работает, когда сайты закрываются, когда идет вот эта информационная война с Западом, и под видом ее начинается очень серьезное ограничение сетевых свобод. Второй момент, который, безусловно, указывает на войну, это постоянное закрытие воздушного пространства, аэропортов, отмена рейсов и так далее. И третий, недавно прибавившийся дефицит бензина, когда украинцы наносят удар по российскому НПЗ, и это вызывает по всей стране определенные перебои на бензозаправках. Вот эти моменты, я думаю, что для россиян показывают, что да, страна находится не совсем в обычном русле жизни. Но в остальном, конечно, они не чувствуют военной ситуации, потому что, понимаете, мы все с вами жили в Советском Союзе, который, как говорится, развалился. Он, конечно, развалился, но в мозгах людей оставил колоссальнейший след. И любой советский человек, к которому я тоже себя отношу, он осознавал войну как Великую Отечественную войну. И военная реальность – это реальность того времени, когда каждого могут призвать, когда в каждую вторую семью приходят похоронки, когда рабочий день 14 часов, когда все снабжение нормировано, все по карточкам, везде дефицит, из города в город невозможно переехать без разрешения и так далее. То есть мы понимаем, что такое война. И ни одного из этих обстоятельств сегодня на России налицо нет. Поэтому, конечно, россияне в большинстве своем не чувствуют военной ситуации, безусловно. Никакие моральные чувства в связи с убийством невинных украинцев и зверствами на оккупированных территориях их совершенно не трогают. А что касается вот реальности, данной в ощущениях, ну, она об этом не свидетельствует.
Россия все-таки тратит на войну все больше и больше денег. Есть ли предел, когда государству просто не хватит этих денег?
Ну, собственно, предел достигнут. Еще летом этого года, когда первые признаки некой напряженности внутри властной элиты проявились в преддверии Санкт-Петербургского экономического форума, я говорил о том, что вряд ли можно ожидать серьезного роста военных расходов в 2026 году. Я, честно говоря, ожидал, что они немножко в номинальном выражении вырастут, но темпом ниже инфляции в этом бюджете, который внесен в Государственную Думу, говорится о том, что они вообще в номинальном выражении сократятся. Давайте подождем окончательного чтения, я в это не полностью верю, но так или иначе, плато достигнуто. То есть власти понимают, что уровень, который сейчас требует война, уровень финансирования, он, видимо, пределен для того состояния экономики, которое сегодня мы наблюдаем.
Из свежих новостей «Газпром», «Роснефть», «РЖД» оказались в глубокой долговой яме размером в 12 триллионов рублей. Это катастрофа или просто пугающая цифра?
Да, даже не пугающие цифры, они всегда в ней были. Роснефть несколько раз в этих ямах оказывалась, еще когда строили нефтепроводы в Китай, и постоянно из них потом выкарабкивалась. На самом деле, смотрите, 12 триллионов в год долговой нагрузки на крупнейшие корпорации, это, в общем, гораздо меньше или, по крайней мере, сопоставимо с тем, что они ежегодно платят государственный бюджет. Роснефть платит порядка 6 триллионов в год. Поэтому я не думаю, что это катастрофа. Естественно, сейчас большая часть долга этих компаний внутренняя. Крупные международные кредиторы им давно уже ничего не дают. Поэтому в данном случае это просто перераспределение денег внутри страны. Естественно, если будет команда крупным банкам рассрочить эти кредиты или каким-то образом реструктурировать, она будет выполнена. Я не вижу здесь ничего катастрофического. Вот совершенно ничего.
А насколько высокая ставка Центробанка съедает прибыли этих мегакорпораций? Или убытки это лишь формальные?
Нет, конечно, во-первых, убытков нет. Значит, Роснефти их точно нет, и Газпром год от года попадал в них, но в основном это были убытки не от текущей операционной деятельности, а от списания определенных убытков и активов, которые в «Газпром» были изъяты, и переоценки, так сказать, других активов, которые уже не были столь рыночно высоко оценены. Что касается высокой ставки ЦБ, конечно, она влияет очень сильно, и не только на мегакорпорации, но и на большинство российских хозяйствующих субъектов. Причина тому, на мой взгляд, заключается в том, что в России банковская система, она организована достаточно специфическим образом по сравнению с другими странами, и значительная часть кредитов, около 2/3 общей кредитной массы, обеспечивается кредитами по плавающей процентной ставке. И поэтому, когда растет ставка ЦБ, то банки пересматривают не только условия будущих кредитов и новых выдаваемых кредитов, но и условия обслуживания прежних. И это, конечно, очень сильно давит на бизнес. Это очень тяжелое бремя для предпринимателя, безусловно.
Но государство всегда, у нее есть возможность спасти эти госкорпорации, если вдруг там действительно ухудшится ситуация. То есть какая-то подушка будет, да, со стороны правительства.
Госкорпорации пока не находятся в состоянии, когда их надо спасать. Если говорить о том, какие отрасли сейчас действительно в тяжелом положении, то, конечно, близка к катастрофе угольной отрасли, и это уже достаточно давно и заметно, и правительство до сих пор не представило такой комплексной программы спасения, потому что там действительно нужно накачивать довольно много денег. Отрасль убыточна в целом, как отрасль, не говоря о том, что десятки предприятий близятся к банкротству. Вот, это серьезная проблема. Но даже она, еще раз повторю, не вызывает пока какой-то очень резкая реакция со стороны властей. Все остальные крупные компании пока, я не могу сказать, что они в идеальном состоянии и купаются в деньгах, но ничего с точки зрения дефолта или банкротства им точно не грозит.
когда регионы урезают выплаты контрактникам, в отдельных регионах не хватает этих средств. Это о чем говорит?
Это очень интересное явление. Дело в том, что оно может говорить о нескольких вещах. Оно может говорить, во-первых, о том, что так или иначе все равно поток этих контрактников продолжается. Либо оно может говорить о том, что государство сейчас активно думает о каких-то инновационных методах завлечения людей в армию. И мы видим в последние дни достаточно симптоматичные события, когда в Государственную Думу внесены поправки к ряду законов, которые могут позволить использовать резервистов в мирное, ну, у нас же мирное время, войну никто не объявлял, время для выполнения задач даже за пределами Российской Федерации. Вот посмотрим, как этот законопроект будет развиваться, его судьба. Если он будет принят, то государство получит определенную свободу рук в мобилизации тех граждан, которые по завершении срочной военной службы подписали контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Вот никто не знает, сколько таких людей в России на сегодняшний день. Указ Путина, который создал этот мобилизационный резерв в 2015 году, имеет пункт номер 2 для служебного пользования, который, судя по всему, определяет размер этого резерва. Но я думаю, что несколько сот тысяч человек в нем состоит. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация.
Ну, смотрите, а с другой стороны, вот как вы оцениваете экономику военного найма в России? Вот, допустим, региональные власти устраивают такие акции, как распродажу в Черную пятницу. Новобранцу в Тюмени платят до 3,4 миллиона рублей за контракт. Вот как долго, по-вашему, бюджет может выдерживать вот такие разовые акции?
Ну, смотрите, да, на самом деле вот идея разовых выплат за заключение контракта, она, и эта гонка между регионами, она началась в конце 2023 года и продолжалась, в принципе, почти полтора года до весны 2025. Цифры очень быстро росли, они пробили миллион в качестве рекорда в начале 2024 и дальше дошли, по-моему, до 5 миллионов с чем-то. Это напряженно для регионов. Вчера, по-моему, был опубликован очередной анализ господина Клюге, который говорил о расходах региональных властей на вот эти выплаты, с одной стороны, а с другой стороны, на региональные надбавки в случае смерти военнослужащих. И это действительно показывает, что это существенно, это миллиарды рублей, и в некоторых случаях больше 10 миллиардов рублей в ряде регионов. Поэтому для региональных бюджетов это большие суммы.
А на чем сейчас держится российская экономика в большей степени? Нефть, печать денег или на привычке людей жить бедно?
Ну, печати денег сейчас нет. Наоборот, денежная масса даже чуть не сокращалась в последние пару месяцев. Скорее всего, главная основа – это умение, так сказать, мириться с происходящим, как вы сказали, умение жить бедно, или, по крайней мере, не ставить перед собой каких-то невыполнимых целей, приспосабливаться, постоянно находить дополнительные источники дохода и экономии. Это то, что отличало российское население всегда, и оно от этой привычки не отказалось. Что касается нефти, да, но, конечно, она является важнейшим источником и пополнения бюджета отчасти, и экспортных доходов, и обеспечения поставок импортных товаров. Но в любом случае сейчас, как бы я сказал, да, российская экономика, она в общем и целом, ну, как бы не то, что сбалансирована, да, она живет в своем собственном мире, в значительной мере отрезанным от мировой экономики, за исключением Китая. И вот в рамках нулевого роста, да, она может жить довольно долго. То есть мы видим, что доля внутренних доходов бюджета увеличивается, доля нефтегазовых поступлений снижается. Хотя, может быть, бюджет не очень рад, да, и Минфин не очень рад этому обстоятельству, он хотел бы, чтобы было больше. Но в любом случае, пока, с учетом того, что власти не хотят уходить в большие долги, они хотят преимущественно повышать налоги, и, судя по всему, имеют возможность их повысить, и даже собрать, не только повысить. Вот. Поэтому я думаю, что если власти остановятся, а они, похоже, остановились в своем желании тратить на войну каждый раз на 30% больше год от года, то эта система может существовать долго.
Свободный разговор. Мой гость – экономист и политолог Владислав Иноземцев. У микрофона Мумин Шакир.
С начала войны увеличились некоторые налоги. Ну, я все не буду перечислять, и НДС, и налог с продаж, ну и так далее по списку. Вот эти дополнительные заимствования у граждан, они пополнили серьезно бюджет, или это такая была мелкая поправка?
Ну, во-первых, это не заимствование, это просто отъем, а во-вторых, налога с продаж не было и нет. НДС действительно вырос, выросли налоги на доходы, сейчас будут расти налоги на самозанятых. Выросли безумно отдельные сборы, в частности, тот же самый сбор, в кавычках, за утилизацию автомобилей. Это феноменальное, например, явление, когда вот один этот сбор обеспечивает, извините, пятую часть военного бюджета.
И плюс, простите, плюс еще увеличение транспортного налога в некоторых регионах. Все это в кучу.
Транспортный налог и так далее, и так далее. Да, то есть здесь очень широко идет наступление. Но, понимаете, я бы сказал так, что вся эта система, она, вот все это движение, оно, во-первых, идет достаточно медленно, и оно, как бы, так сказать, прощупывает почву в экономике. То есть то, что ее не убивает, будет продолжаться. То, что может вызвать определенные протесты, может быть, вызовет какой-то, может быть, будет несколько отложено, как это сейчас обсуждается, допустим, самозанятыми, когда было говорилось о том, что отменят этот режим со следующего года, а потом очень быстро отыграли, что нет, он будет существовать, как и предполагалось, как минимум до 28-го. То есть, в принципе, еще раз, власть действует с точки зрения экономики достаточно грамотно. Проблема заключается в другом, я бы сказал. Смотрите, самое интересное с теоретической точки зрения – это то, с чем, что представлял собой вот этот скачок в экономическом темпе роста 22, 23, 24 годов. То есть, скорее всего, это было такое разовое явление, которое было вызвано огромным ростом государственных расходов, военных трат, использованием резервных фондов и так далее. Если эта гипотеза правильна, то мы продолжаем в этом году и в следующие годы тот застойный тренд, который сформировался после захвата Крыма. То есть, если мы посмотрим назад на ситуацию 2014, 2015, 2019 года, это был практически нулевой рост в пределах статистической погрешности и устойчивое, но медленное снижение реального дохода населения. Причем снижение признано даже Росстатом. Где-то на 9% за 6 лет. Вот я думаю, что мы возвращаемся к этой траектории. Но эта траектория, она для власти не опасна. Главный лозунг населения, я об этом говорю уже много лет, не было бы хуже. Вот если Путин обеспечит, что сильно хуже не станет, то опасений за его политические перспективы у меня нет никаких.
Можно ли говорить, что народ, он похож вот на ту лягушку, которую варят на медленном огне, повышая температуру все больше и больше, и пока эта температура, она допустимая для того, чтобы организм жил, а не бил тревогу?
Да вы знаете, если уж говорить про супчик из лягушки, то я бы сказал, что пока это напоминает некую кастрюлю, в которой плавает лягушка, куда сейчас покрошили лучка, морковки, еще что-нибудь, но огонь-то даже не зажгли.
Возвращаясь к теме углеводородов, нефть, какой процент доходов приносит бюджет? 20-25 назывались цифры, но никак не 30-35. Вот можете уточнить?
Я не могу уточнить, есть только официальные цифры, но я думаю, что да, это где-то между 20 там, и, ну, будем говорить, около четверти. Это федеральный бюджет, я хочу заметить, потому что если мы говорим о всей бюджетной системе, то намного меньше.
Из последних же новостей Трамп вроде бы договорился с премьер-министром Индии, что тот даст команду, и его компании не будут покупать нефть России. Вы верите вот в эту версию?
Пока не очень. Давайте посмотрим, как это проявится на практике, насколько мы видим снижение отгрузок из российских портов. Но, в принципе, я вполне допускаю, что в некой перспективе там, года-полутора действительно потребление российской нефти в странах юга будет сокращаться, потому что давление американцев, возможно, будет расти. Но еще раз, понимаете, ситуацию с Трампом предсказывать крайне сложно.
А на ваш взгляд, Пекин – это такой хладнокровный бизнесмен, то есть которому абсолютно начхать на жертвы, на трагедии в центре Европы, так гибнет огромное количество людей, а у него есть прибыль, и ему хорошо.
Конечно, хорошо. Более того, ему даже хорошо, что там идет конфликт, потому что в данном случае Европа занята собой, никого не интересуют всякие Тибеты, Тайвань и многое другое. То есть Китай очень много выигрывает от конфликта. Он сейчас оказывается немножко в стороне от основной линии противостояния, продолжает усиление своей военной мощи Он как бы не является сейчас худшим изгоем мировой политической ситуации, безусловно. Плюс к этому он получает огромное количество важной информации относительно нового характера ведения войны. Он, безусловно, выигрывает от дешевых российских энергоносителей, от новой своей экспансии на российский рынок. Он получил одну из крупнейших экономик мира, полностью зависимой от своей финансовой системы и так далее. То есть Китай является крупнейшим бенефициаром этой войны, и совершенно было бы странно предполагать, что он вдруг захочет ее закончить.
Вы работаете в США, на ваш взгляд, вот что американцы, Трамп может предложить Китаю в качестве альтернативы, что произойдет смена интересов?
Ну, слушайте,
Если что предложить, давайте так
здесь
скажем.
нужно предлагать очень много. То есть
Например.
фактически, ну, по большому счету, Си хочет нового раздела мира. Ни больше, ни меньше. То есть, по сути дела, даже должен быть разговор относительно того, какие зоны влияния остаются за Америкой, какие за Китаем, как идет экономическое соревнование, какие есть возможности у Китая в доступе к американским технологиям, какие есть у Америки возможности доступа к китайскому рынку, каким образом страны договариваются в отношении таких клиентских режимов, которые есть у той и другой стороны, относительно горячих точек. То есть, по сути дела, речь идет о масштабном политическом и экономическом диалоге, без всякого рода, так сказать, неожиданных закидонов типа там 100% пошлин, с четкой предсказуемой позицией, с выверенной линией там, в отношении крупных международных конфликтов, того же самого Ближнего Востока, арабского мира, Организации Объединенных Наций и так далее. То есть, по большому счету, это некая новая Ялта, которой себя Путин бредит. Новая Ялта относительно Европы. Если такая Ялта будет совершена в Азии или определена каким-то образом, тогда, я думаю, возможно, очень много.
Скажите, Европа плюс Великобритания, более 500 миллионов населения и огромный бюджет, если там не первая и вторая, то третья, четвертая экономика мира. У Европы есть какие-то рычаги, потому что это на ее территории происходит, это война, как-то повлиять на Китай, или это игрок, который никак не может повлиять на ситуацию?
Я думаю, что влиять на Китай у него нет особых рычагов. То есть, смотрите, если
Евросоюз, в рамках того же Евросоюза.
в рамках того же Евросоюза, а что можно повлиять? Единственное, опять-таки, в рамках Евросоюза торговая и таможенная политика. То есть вы можете объявить о каких-то серьезных мерах давления через пошлины против Китая, ну, опять, по каким причинам? То есть, понимаете, на мой взгляд, и Европа, и Соединенные Штаты сегодня дошли до абсолютного предела в попытках и в возможности санкционного нажима на Россию, потому что каждый такой нажим сейчас уже касается не столько России, сколько третьих стран, он дает определенный отзвук в самой Европе. То есть, да, вы можете повысить китайские пошлины, допустим, на треть, там, до 30% довести, до 50%. Но что вы получите? Вы получите более дорогие товары, вы получите ответ на протекционистские меры Китая, которые для Европы большой рынок. И что? Ну, вы потеряете там несколько десятков миллиардов долларов в год, а то и, может быть, 100 миллиардов. Товарооборот Европы с Китаем около триллиона. И что? Зачем? Да, чтобы успокоить Путина, он не успокоится. Китай не перестанет работать с Россией за это. То есть вы теряете собственные деньги. Знаете, если вы потратите на вооружение Украины в 5 раз меньше того, что вы потеряете на торговую войну с Китаем, Украина достигнет намного больше. То есть в данном случае это вопрос исключительно эффективности. И торговые меры против третьих стран банально неэффективны с точки зрения успеха в противостоянии России.
Скажите, а есть ли вот у Кремля запасной план на случай, если нефть перестанет спасать бюджет?
Нету.
То есть удар по нефти это будет одним из главных ударов, который может снизить поступаемость денег,
При
валюты.
прекращении, смотрите, фактически перекрытие российского экспорта нефти не имеет никаких контрответных ударов. Это смертельный номер.
Вопрос замороженных денег. Вот как Запад сегодня, на ваш взгляд, тратит замороженные деньги Центробанка России на помощь Украине?
Но он их пока никак не тратит, пока он тратит свои деньги под видом этих замороженных активов. То есть вся схема пока существует в виде либо использования процентов, что по большому счету никак не противоречит основному принципу, да, потому что деньги были заморожены еще в 2020 году, процентные ставки в то время были близки к нулю, Соответственно, никаких дополнительных условий продления этих соглашений по инвестициям не было. Поэтому, собственно, то, что заработают европейские финансовые институты на этих деньгах, может идти куда угодно. Его можно обложить 100% налогом, эти заработки и всю сумму налога отправить в Украину. Никаких проблем здесь нет. Можно выдать кредиты, как европейцы сейчас и делают, под залог, так сказать, якобы этих средств. Это, на мой взгляд, абсолютно лукавая схема, потому что вы не можете брать в виде залога то, что вам не принадлежит. Но опять, если они хотят, то хотят. Новый вариант, который буквально сейчас был озвучен, о том, что они хотят выдать кредит чуть не под всю сумму данных обязательств. На мой взгляд, еще раз, я говорил об этом еще в 2023 году. Это вполне возможная операция, но она должна быть очень четко структурирована. Она должна быть привязана к возможным репарациям России по итогам украинской войны. То есть эти деньги могут быть... То есть опять нужен разрыв полный между этими деньгами и украинским кредитом. То есть, условно говоря, банки, в которых находятся эти деньги, сами по себе из собственных средств, без привязки, выдают кредиты Украине или какому-то специальному фонду, надежность которого гарантирована европейскими государствами, с условием, что в случае получения репараций они тут же идут на погашение этого кредита в первую очередь. Если же репарации не поступают, то и санкции против российских активов не снимаются. Тогда мы получаем завешенную на вечную историю, в которой как бы до момента окончания войны и определения компенсации ущерба ничего не происходит. Если будет что-то другое предпринято, то, на мой взгляд, конечно, вариантов, так сказать, подставиться, говоря простым языком, у европейских структур будет много. И не исключена ситуация, в которой кредит будет выдан, он будет потрачен, а впоследствии он будет просто списан. И ответственность ляжет, опять-таки, на европейские страны.
Свободный разговор. Я беседовал с экономистом и политологом Владиславом Иноземцевым. Мы продолжим нашу беседу через неделю. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.